просто навидел вот такие символические фигуры с изображением гения, гения-хранителя. Потому что, собственно, врата – это самая, можно сказать, ответственная часть, потому что через врата, собственно, могли проникнуть и добрые силы, и вражеские силы. Поэтому, собственно, вот эти гении-хранители охраняли вход. Но вы видите, что здесь фигура стоит на каменном цоколе, фигура представлена в чистом профиле. Обратите внимание, что именно передняя Азия чаще использует чистый профиль. Значит, к тому времени мастера совершенно свободно владели вот этой техникой изображения фигуры в чистом профиле. Затем мы, собственно, видим здесь два крыла, значит, крылья, которые опущены концами вниз и поднятыми концами вниз. Затем фигура целиком облачена в одеяние, в ткань, которая скрывает как бы ее формы. Но вот что обращает внимание на себя, у нее очень узкий шаг. Это тоже вообще очень характерно, видимо, для того, чтобы подчеркнуть ее, можно сказать, не столько человеческое начало, вот именно ее и окрыленность, тоже как раз связывается с тем, что здесь это существо иного порядка. Оно, как бы можно сказать, является собой воплощение доброго начала, добрых сил. Ну и обратите внимание на корону. Какая корона? Египетская. Конечно, это корона Атов. Мы видим на рогах здесь декоративная корона, которая увенчивает голову этого гения. Значит, мы, собственно, здесь увидели крылья, которые очень часто встречались в рельефных композициях гения, скажем, времени 9 века до нашей эры. Это Асур Нацерпала. И вот таким образом... Да, спасибо, все. И таким образом, собственно, вот эта вот вся фигура действительно имеет черты, которые позволяют говорить именно о ее такой конструктивности, вбирающей в себя целый ряд элементов, проявляющих отдельные ее черты и отдельные иконографические образы вот в такой, можно сказать, собирательный как бы тип. Именно типологический образ иконографии доброго гения. Здесь надо сказать, что датировка этой вещи 9 век до нашей эры. Значит, это время, связанное с Асур-Нацерпалу. А помните, я вам показывала эти громадные фигуры Асур-Нацерпала, которые тоже представляли собой гениев-хранителей, либо человекоподобных, облики иконографии, окрыленных тоже фигур, либо с головой орла. Так что так или иначе, собственно, мы видим, что здесь прообразы связывают их с определенным типологическим таким истоком. Пожалуйста, дальше. Затем, собственно, мы можем говорить о том, что появляются вот такие вот памятники, которые являются собой сооружение мемориального характера. Это гробница царя Кира. Вы видите, она очень проста по формам. Здесь, видимо, в нижней части террасы находились колонны, круглые колонны без канилюр. Затем шел крутой довольно подъем из каменных ступеней, который подводил непосредственно к цели вот этого сооружения. Сооружение перекрыто двускатной крышей, но двускатная крыша имеет такую вот выкрушку на фасной стороне, имеет проход, и выложена опять-таки из массивных блоков камня. Поэтому вот такого рода опять-таки сооружение, которое представляет собой гробницу, причем эта гробница располагалась довольно близко, на близком расстоянии от дворцовых комплексов цитадели, она, собственно, вот здесь вот позволяет говорить о том, что, можно сказать, комплекс дворцов, комплекс цитадели, вот мемориальных сооружений. Это все, собственно, входило в единый такой ансамбль. И вы видите, что здесь вообще очень небольшое сооружение. Это не те огромные гробницы, которые представлялись домом вечности. А здесь, хотя, собственно, и увековечивался образ царя Кира, для которого, собственно, эта гробница и была выстроена. Но таким образом, собственно, она производит все-таки сравнительно камерное впечатление. Пожалуйста, дальше. Ну и вот, собственно, дальше мы, собственно, смотрим с вами панораму дворца Персеполя. Это очень большой такой вот комплекс, огромный комплекс, он занимал большую очень территорию. Значит, я вам говорила, что этому дворцу предшествовали дворцы, храмы и цитадели, которые были сооружены, начиная с 9-8 века до нашей эры. А вот что касается планировки Персеполя, то, видимо, Персеполь как раз начинает выстраиваться примерно в второй половине VI века до нашей эры. Собственно, здесь, конечно, это значительное сооружение, которое, собственно, является собой комплекс, свой состав, включавший и храмовые комплексы, административные помещения. Затем вы видите помещения, расположенные на разных уровнях, вот причем на самой дальней части террасы, поднимающейся немножко вверх, и там мы видим, собственно, свободно стоящие колонны. Вероятно, они как раз тоже представляли собой те устои, которые держали горизонтальные балки перекрытий. Затем, я не знаю, вы еще успели рассмотреть или нет, но вот тут есть в стеклах реконструкции. И вот в этих реконструкциях мы потом с вами, может быть, вернемся к стеклам, чтобы нам не гасить и не искушать судьбу с этим аппаратом. Но вы видите, что здесь вот представлены такие вот отдельные, можно сказать, порталы, портики, которые, собственно, со всех сторон окружают вот это здание. Вообще, надо сказать, здесь обилие колонн. И вот этот вот зал носил название «Зал 100 колонн». Действительно, конечно, никто не считал количество колонн, но, тем не менее, это, конечно, иносказательная такая вот символическая форма. И обращает на себя внимание, конечно, строгий геометризм. С одной стороны, вот эти портики, эти порталы высокие, очень напоминают, конечно, сооружение высоких порталов, о которых я вам говорила, встроенные в храмы Древнего Египта, эллинистического Египта. Помните, я обращала ваше внимание, насколько, можно сказать, трапециевидная башня монументально, она крепко держится, эти порталы немножко не найденные по пропорциям, они очень высоки, и вот в своей такой высокой части они действительно производят впечатление большей такой вот легкости. Здесь, конечно, можно сказать, что тоже, опять-таки, присутствует и подчеркнутая горизонтальная часть перекрытия этих порталов, потому что здесь в основном, конечно, это вогнутый карниз, который был характерен для египтян. И, собственно, вот такие детали заимствовали и мастера эллинистического времени. Так что вы видите, что здесь наслоение очень ясно читается в таком эпохальном ключе. И вообще, конечно, вся вот эта панорама представляла собой дворец, включающий огромное количество помещений, разнородных помещений. Причем здесь вот как раз самая высокая часть, которая представляла собой террасу, находящуюся на высоком ярусе, она, собственно, вела в священное помещение за счет поднимающихся лестниц, которые носили название Ападаны. И вот эти вот Ападаны, собственно, были украшены рельефными композициями. И здесь, собственно, в честь царя Дария, в честь Кира Великого, затем в честь Ксеркса, Артаксеркса, в общем, всех персидских царей. И здесь устраивались, конечно, приемы, и в честь этих приемов посещался Персеполь многими представителями дипломатов того времени. И они практически, можно сказать, поднимаясь по лестнице, они как бы участвовали в том декоративном оформлении, потому что здесь параллельно с ними развертывался рельефный фриз. Таким образом, получалось ощущение, как бы, можно сказать, они ощущали себя увековеченными в этих композициях. Причем там были тексты, и тексты перечисляли всех тех народов, которые принимали участие вот в этих шествиях, связанных с возвеличиванием царя. И поэтому вот эти вот шествия, когда производились, собственно, то в порядке упоминания тех или иных народов, скажем, ионийцев, греков, персов, потом медиан, собственно, были представлены фигуры, которые представляли правителя этих областей, этих стран в своих одеждах, причем очень детально прорисован весь орнаментальный рисунок на одеждах, на тканях. Поэтому, в общем и целом, получалось ощущение, как бы, можно сказать, втягивания вот в это соприсутствие, которое здесь проявлялось в этой композиции. Ну и, конечно, весь комплекс был обнесен глинобитной стеной. Ну, глинобитные стены такого же, в общем, плана, как обычно мы их видели и в Древнем Египте, и в Передней Азии. Чередование выступающих и углубленных частей. Это вот колонны. Здесь, видимо, было, конечно, возможно, зал аудиенции. Поэтому, собственно, здесь, конечно, это самая торжественная часть. Сюда вели лестницы, причем двумаршевые лестницы. Они вели с двух сторон, и потом, собственно, поднимались вот уже от Ападаны, которая находилась ярусом ниже, вот в этот именно дворец аудиенции. И вот здесь-то были вот эти колонны. Вы обратите внимание, насколько они легкие, насколько они, собственно, здесь дают именно представление о той вот легкости ордерной конструкции, которая была свойственна ионийским грекам. Ну и вот, собственно, здесь мы видим такой вот фрагмент вот того, что сохранилось из дворцового комплекса Персеполя. Опять-таки, вот здесь наличие очень четкого членения на отдельные вот такие ячейки. И вот каждая из ячеек имела свой портал. Вы видите, что порталы высокие, узкие, и они, собственно, увенчаны карнизом. Карниз напоминает очень египетский карниз, а, собственно, стены сами по себе довольно-таки, можно сказать, монолитные, они представляют собой П-образную конструкцию, держатся они на столбах, и здесь они, конечно, держали, вероятно, горизонтальные конструкции, и вот такого рода входная часть, вероятно, являлась своего рода тоже преломлением композиции Бит-Хилани, вот этой входной части, которую мы с вами видели в Сан-Али или Эль-Хафаджи. Так что вы видите, что здесь традиции, конечно, преломляются, но преломляются по-своему. И вообще, надо сказать, что здесь очень четкий, конечно, план и очень четкая ритмическая структура деления на отдельные такие компоненты, которые составляют общий комплекс. Пожалуйста, дальше. Ну и вот, собственно, та самая лестница Ападана, о которой я вам говорила. Значит, здесь мы видим наверху обрамление чисто орнаментальное с знаками, которые напоминают очень символическое изображение розетки, символ богини Иштар. Но это могло быть заимствовано, потому что ведь персы завоевали Вавилон. Так что почему, собственно, не взять? А этот культовый знак богини Иштар, он связан был с астральными явлениями, и поэтому, конечно, здесь вполне уместно было использовать вот такого рода композиции. И причем вот очень интересно, здесь очень строго, можно сказать, с единообразной модели взяты фигуры вот этих идущих, поднимающихся по лестнице дипломатических представителей, которые идут на поклонение царю. Опять-таки, обратите внимание, фигуры в чистом профиле, у них очень узкий шаг, о чем мы, собственно, с вами говорили, когда видели вот эту первую фигуру гения. Поэтому здесь нету такой вот четкой иконографической грани между, скажем, фигурой гения, которая является собой как бы существо высшего порядка, и вот теми земными, можно сказать, правителями, которые здесь представлены. Причем они здесь именно представлены, опять-таки, сделанными как бы с единообразной моделью. У них головы увенчаны тиарами, это такой, можно сказать, пышный довольно венец, который венчает голову, затем короткие волосы, видимо, может быть, парики, прорези для рук, в одежде плотно облегающие фигуру. И таким образом, собственно, вот это шествие, которое представляло собой шествие, обычно связанное с новогодними празднествами, потому что Новый год обычно связывался с празднеством коронования того или иного царя персидской державы. Поэтому здесь, собственно, как бы вот это восхождение, это есть, можно сказать, восхождение к поклонению персидскому царю и воздаяние ему тех жертвенных даров, которые, собственно, приносили те правители, которые, собственно, изображались вот здесь в шествии, в великом шествии, восходя к царю. Надо сказать, что и Кир ведь носил наименование «царь царей» и «великий» назывался. Поэтому здесь, конечно, такое возвеличивание царя играло очень важную роль. Но традиции, традиционные формы восточной дискотии. Пожалуйста, дальше. Ну и вот, собственно, дальше. Вот мы видим с вами идущих данников. Собственно, медийцы, которые, поскольку они коневоды, он ведет коней за собой. Затем, собственно, здесь шествуют данники. Обратите внимание, сосуды. Сосуды, конечно, сделаны были из серебра и из золота. Это все было очень драгоценно. Кроме того, я уже вам говорила, что и в захоронениях были найдены сосуды изысканной формы. Посмотрите, какая красота и изящество силуэтов этих сосудов. Собственно, действительно, здесь есть и такие вот чашеобразные сосуды, есть амфорообразные сосуды. Но, тем не менее, собственно, нет таких вот четко, можно сказать, канонических приемов изображения. Что касается самих фигур, то и здесь фигуры, опять-таки, сделаны как будто бы с единообразной модели. Между прочим, это верный и очень найденный шаг, потому что если идет вот это шествие, вереница фигур, то если бы они, каждое лицо представляло собой индивидуальность, то, в сущности говоря, идти было бы невозможно. Надо было останавливаться и разглядывать каждую фигуру. А здесь, понимаете, есть с одной стороны намек на то, что это индивидуально, изображается каждый из данников, а с другой стороны, они, собственно, составляют вот эту единую массу, которая участвует в этом торжественном шествии. И поэтому, конечно, торжественное шествие здесь играет важную роль. Еще один интересный момент в смысле материала. Материал очень тонкий, песчаный. И вот то, что мы видели там вот в цвете, он такой вот очень теплый по цвету. Песчаник, надо сказать, довольно хрупкий материал, поэтому здесь, конечно, требовалось очень большое умение. Ну и вот кроме того, конечно, сам характер одеяния. Он очень напоминает и хетские одеяния. Затем в верхней части одежды плиссированные рукава, очень тоже декоративно. И потом головные уборы. Вы видите, что вот у медийца, у него на голове такая шапочка. В общем, характерно, вроде караколевой шапочки, о которой мы с вами говорили, это головной убор горцев. А здесь вот такие вот высокие головные уборы, тоже своего рода разновидность тиар. Пожалуйста, дальше. Ну и потом вот здесь, тоже сегодня Аси нет, она мне несколько раз задавала вопрос, откуда, собственно, вот происходит такое интересное сопоставление человеческой фигуры и изображения солнечного диска с исходящими руками и исходящими крыльями. Вы видите, что здесь, конечно, такой вот синкретический как бы образ, который, собственно, является собой солнечное божество. И вот в этом культ солнечных богов здесь, собственно, вырисовывается такая уже, можно сказать, знаковая эмблема, потому что это играет, конечно, важную роль. Здесь, опять-таки, роль либо божества, либо, можно сказать, обожествленного царя в верхней части, опять-таки, фигура, изображенная в профиль. И затем центр составляет диск, диск, увенчанный крыльями и нисходящие от него руки. Так что вы видите, здесь своеобразное такое притворение многих элементов композиции, о которых мы говорили. Помните, я вам показывала эмблему царскую, божественную эмблему двуглавого орла у хеттов. Так что здесь есть именно и реминисценции хеттского памятника и знака. Но здесь, видите, вместо головы птица здесь изображена полуфигура либо бога, либо, можно сказать, обожествленного царя. Ну и, наконец, вот эту вещь я вам показывала несколько раз, потому что когда идет лестница Аподамы с двух сторон, два марша лестницы, то здесь вот происходит, как бы, можно сказать, символическая битва двух животных. Лев как тита изображение быка, потому что, собственно, здесь это символ равноденствия, потому что здесь бык олицетворяет как бы связь с хтоническим началом, с темными силами, и поэтому он здесь является побежденным, как бы он уступает место льву, и лев, можно сказать, на него наседает, набрасывается, он его своими когтистыми лапами, как бы, можно сказать, изгоняет. Таким образом, это символ установления света, установления солнца. И здесь, обратите внимание, при профиле фигуры льва, а здесь великолепно проработан профиль, великолепно, собственно, проработана орнаментация шерсти льва. Опять-таки, голова дается в верхней проекции. Поэтому здесь вот сочетание разных таких вот разнонаправленных элементов. Ну, вообще, надо сказать, что мастерство, конечно, и анималистическое искусство восходит, конечно, к традициям хеттов и, вероятно, конечно, восходит и к традициям древнего Вавилона. И таким образом, собственно, здесь преломляется уже в памятниках Персефоне. Ну и, наконец, вот еще одно место тоже очень интересное. Значит, я вам, единственное, сюда я забыла поместить изображение декора, которое сделано, опять-таки, в технике глазурованного кирпича. Опять-таки, мы с вами увидим таких же зверей, львов, быков. И затем, конечно, вход фланкирует изображение шеду, но эти шеду даются совершенно, можно сказать, в другом ключе. Я их просто не взяла на слайды, а здесь мы сейчас с вами, уже покидая Персефон, мы с вами находимся в месте, где расположены скальные гробницы. Это Нашт и Рустам. Ну вот обратите внимание, что здесь гробницы расположены на очень большой высоте. Они довольно единообразные. В общем, в плане они представляют собой свободно размещенное пространство. Они имеют крестообразную форму. Они глубоко довольно врезаны в скалы. И здесь мы, собственно, с вами видим при простой довольно-таки внешней форме гробниц, собственно, здесь имеется, опять-таки, над порталом изображение и украшения, связанные с рельефными композициями. Поэтому здесь вот такого же рода принцип синтеза архитектурно-пластических композиций, о которых мы с вами говорили. И здесь вот в этих памятниках некрополя это находит свое яркое преломление. Поэтому это вот целый такой комплекс некрополя, отдельно выделенные, отдельно, собственно, существующие в горах, которые являются собой тип скальной гробницы. А сейчас мы, собственно, с вами, пожалуйста, дальше. Мы, собственно, с вами смотрим отдельную гробницу, гробницу царя Дария. Обратите внимание, вот она, собственно, здесь глубоко врезана в толщу скалы, и вот в этой толще скалы, собственно, подчеркнут только фасад. В фасаде подчеркнут вход, а затем фриз, который располагается в верхней части, пластически исполненный. Гробницы ведут ступени, которые, собственно, предваряются еще и ярусами стен. Таким образом, гробница представляет собой как бы защищенное место и защищенное пространство. А наверху мы, собственно, видим, опять-таки, шествие, которое, видимо, связано с заупокойной такой вот церемонией. Поэтому вот это одна из гробниц, но это царские гробницы, поэтому они, конечно, с большой очень роскошью убирались, и в декоративном таком убранстве мы, собственно, с вами видим много очень интересных таких элементов, которые представляют собой синтез архитектурно-пластических композиций. Пожалуйста, дальше. Ну и, собственно, вот здесь встает очень интересный вопрос, связанный с иконографией образов. Мы с вами уже видели некоторые рода вещи, которые позволяли нам говорить о том, что в профильном изображении лиц используется как бы единообразная типологическая модель. Это вот изображение лучника. Я вам говорила, значит, что на нем высокая такая тиара, затем орнаментально трактованные волосы, орнаментально трактованная борода, и затем такой, можно сказать, идеализированный, красивый профиль, который дает нам типологический образ, но не портрет как таковой. Но тем не менее, здесь, собственно, если мы говорим, что это высокопоставленный какой-то лучник из свиты царя, то в следующей композиции, пожалуйста, дальше, мы, собственно, видим уже портрет царя Дария. Но это, опять-таки, портрет, конечно, сильно берущийся в кавычках. Это, как я говорила, когда мы с вами смотрели памятники египетского искусства, что встречается такая категория непортретного портрета. Поэтому в основе здесь лежит, конечно, тот же типологический образ. Вы видите и в расположении фигуры, и в построении черт лица, именно те же идеально взятые черты, идеально проработанные пропорции, декоративное оформление, конечно, волос, бороды, все это здесь присутствует. Но, тем не менее, я уже вам говорила, что во многих вещах по традиции передней азиатского искусства идентификация личности изображаемого персонажа подчеркивается надписью. Поэтому достаточно было надписи, чтобы мы уже могли с вами определить, кто изображен в данной композиции. Это, собственно, не было такого вот поверья, как у древних египтян, о связи именно субстанцией, духовной субстанцией, которая собою как бы наполняла и одухотворяла портретный образ. И вы видите, что совершенно другой вот подход. Поэтому им не надо было, собственно, здесь добиваться какого-то индивидуального портретного сходства. Это, собственно, снималось с задачи изображения. Ну и, собственно, вот такого рода, опять-таки, пластины золотые, которые найдены были в гробницах, со сценами охоты, со сценами, которые являли собой шествие с дарами в торжественных церемониях, которые связаны были с великим таким проходом, великим входом в царскую, можно сказать, резиденцию. Но, тем не менее, вот здесь вот есть элементы такого и светского начала, и вот такого же рода светские, можно сказать, сюжеты находят свою трансформацию и в памятниках всего покойного культа, потому что вот такие вот пластины, ну, это сохранившаяся очень, можно сказать, фрагментарная пластина, но, тем не менее, она была обнаружена в одном из захоронений. Пожалуйста, дальше. Ну и в захоронении, опять-таки, там обнаружены были, конечно, и сосуды всевозможные. А вот это вот очень интересная вещь, которая представляет уже специфический, можно сказать, персидское искусство. Это капитель колонны из города Сузы. Вот здесь мы видим так называемую протому, которая венчает верхнюю часть капителей. Вы видите, что капитель представляет собой, как бы можно сказать, двухъярусную композицию, очень напоминающую ионическую капитель. Здесь вот такие вот завитки, которые напоминают валюты. Затем, собственно, ствол самой колонны здесь опять-таки довольно глубоко прорезан каннелюрами. А вот такого рода композиция, представляющая протому быка, составляет очень интересное и специфическое явление, типичное для Передней Азии. Во-первых, что такое протома? Это есть своеобразное такое сочетание, как бы укороченное сочетание передних форм, которые представляют собой фасную сторону, и вместо тыльной стороны мы видим опять-таки повторение фасной стороны. Это своего рода, как я студентам говорю, тени толкая. Помните у Чуковского в докторе Альболите? Поэтому двуглавое такое вот существо. Но здесь, понимаете, изображен бык, а бык, собственно, это священное, конечно, царственное животное. И поэтому, вот обратите внимание, как у него подогнуты ноги, у него практически нет туловища, а, собственно, есть, можно сказать, две фасные стороны, потому что фасная сторона с одной части капители, она представляет собой голову быка, и вторая вместо тыльной стороны, опять-таки, повторяет ту же самую композицию, которая, собственно, здесь является характерную особенность. Опять-таки, что касается изображения головы быка, то здесь вот такого же рода изображения встречались и в сосудах ритонах, в металлопластике, в торептике. Таким образом, собственно, здесь мы очень можем ясно представить себе, что тоже складывается вот своеобразная такая типологическая, иконографическая модель, повторяемая в целом в ряде предметов. И прослеживается вот такого рода параллель между произведениями большого монументального искусства и произведениями, которые здесь представляют собой вот эта связь с архитектурными формами композиции вот этих протом, которые в основном являются навершием колонны. Ну, вот такие вещи у нас, надо сказать, в греческом дворике тоже представлены в виде слепка. Ослепительно белый, он, конечно, очень мешает по цвету, потому что этот цвет совершенно не связывается с искусством Ахеменида. Пожалуйста, дальше. Ну и затем вот мы видим здесь великолепнейшие образцы памятников прикладного искусства. С левой стороны сосуд тритон, причем сосуд вырастает как бы из ствола вот этого грифона. Грифон представляет собой верхнюю часть фигуры льва. И затем вот это вот своеобразное очертание крыльев, очень декоративное. В отличие, надо сказать, от шеду, я вот не взяла, там было еще изображение, которое связано с оформлением входа в Парсиапольский дворец, где, собственно, представлены такие же вот человека-быки, но только они сделаны в технике глазурованного кирпича. Очень декоративной такой вот манере. Ну и поэтому, собственно, у них тоже, опять-таки, крылья заворачиваются вот таким вот обрамлением очень красивым, который, собственно, дает ощущение как бы целостности вот этой композиции. Ну и затем, собственно, вот такого рода чаши встречались, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, в искусстве Элама, в металлопластике, а вот эти вот произведения Туреттики, здесь, конечно, мастера достигают исключительного совершенства. Обратите внимание, какой чекан здесь на орнаментальном изображении шерсти вот этого льва, потому что здесь в иконографии грифона представлено не птичье изображение, а лев, окрыленный, из тела которого произрастает вот этот сосуд тритон. Вообще, надо сказать, очень целостная такая композиция и очень красиво взятая, пожалуйста. Ну и затем вот эту композицию я вам показывала. Они две симметричные композиции, которые, собственно, представлены здесь, в Персеполе. Поэтому мы, собственно, с вами уже могли говорить о том, что устойчивость вот такого рода композиционного приема изображения здесь ясно прослеживается. А кроме того, здесь все это уравновешивается символикой, которая несет в себе зримое воплощение вот этого, можно сказать, поединка между львом и быком. Лев этот и бык – оба животные царственного происхождения, но, собственно, бык имеет, как я вам уже говорила, связь с темными хтоническими началами, а лев – это, можно сказать, царственность, которая воплощает себя в земных параметрах. Пожалуйста. Все, да? Спасибо. Значит, вот теперь мы сейчас с вами еще просмотрим уже те вещи, о которых у нас шла речь, но уже непосредственно на стекла. К сожалению, видите, здесь материалы иллюстративные, но оставляет желать, конечно, лучшего. Так, теперь, Раинка, милая, там стекла у вас, наверное, не подобранные, да, не как были. Но, во всяком случае, поскольку мы сейчас с вами уже познакомились с памятниками, то спасибо. У нас может быть уже своего рода и угадайка. Таким образом мы сейчас, спасибо, это можно погасить. Если мы возьмем, значит, вот этот аппарат, то мы здесь можем досмотреть, в общем, все то, чего у нас не было с вами.
Переверни.
Можно начать вот отсюда, то, что есть. Может быть, у вас, правда, там и в той подборке есть, но мы там посмотрим. Значит, я уже вам говорила о том, что в качестве декора использованы приемы, знакомые нам по глазурованным полихромным кирпичам, о которых у нас шла речь в связи с Вавилоном. Значит, здесь примерно та же, можно сказать, цветовая гамма, о которой у нас шла речь. Вы видите, что здесь мастера в целом ряде композиции использовали вот эту на сцену идущих животных, но они практически мало чем даже отличаются от вавилонских. А здесь, собственно, я уже вам показывала и говорила, что в такой же технике глазурованного кирпича, полихромного кирпича, использованы и композиции с изображением лучников. Здесь, собственно, использованы, значит, голубой, зеленый, желтый и коричневый цвета. Цветовая гамма очень сдержанная, но тем не менее, собственно, вот когда проходит процессия, то это производит, конечно, торжественное и праздничное впечатление в общей композиции целого. Ну вот эту вещь вы знаете, немножко, да? Это гробница Кира, о которой у нас шла речь, но здесь она немножко, может быть, с другой точки зрения взята, и кроме того, это старое стекло, значит, примерно так, как она виделась, наверное, 100 лет тому назад. Но, тем не менее, вот здесь вот очень ясно читается именно боковая сторона отверстия, которые давали, видимо, поток света в интерьер этой гробницы, который освещалось вот за счет этих отверстий. И затем вот двускатная ключ. Вообще форма этой целой чрезвычайно простая, чрезвычайно лаконичная. И здесь вот мы как раз видим эти вот характерные приемы и особенности. Пожалуйста, дальше. Раечка, дальше, может, что у вас, в общем, вытянется? Из, поскольку я не успела подобрать, все видите, у нас такое здесь. Это план Персеполя. Значит, это лестница Аппаданы. Мы, собственно, с вами говорили о том, что это, значит, капитель из Сумска, о котором у нас тоже шла речь. И вот такого рода капители, конечно, встречались не только в Сумсах, но и встречались в целом ряде областей, которые входили именно в состав Ахеменидской державы. Вот обратите внимание, что лестница сама по себе играла тоже важную роль, потому что она, собственно, как бы давала ощущение вот этого подъема. И этот подъем играл, конечно, символическую роль и символическое значение имел. И потом вот эта своеобразная линия обрамления в виде вот таких вот пирамидок, которые представляли зубчатую конструкцию верха обрамления верхней террасы царского дворца. И потом вот здесь очень хорошо как раз ощущается сама конструкция колонны. Мы с вами говорили, что ионическая колонна ставилась на базе. База здесь представлена, причем здесь с левой стороны она более, можно сказать, отвлеченная, с правой стороны она несколько берется в таком более декоративном, орнаментальном плане. Поэтому здесь вот сама колонна имеет строгое членение, членение на базу, затем ствол колонн, и затем, значит, камелюры, которые идут вдоль ствола, и, наконец, вот верхняя часть – это знаменитые, можно сказать, протумы, которые характеризуют дворец, именно дворцовую архитектуру в памятниках СУС и в Персеполе. Ну вот здесь то, что Раечка часть поставила, это как раз идущие данники. Причем они идут с двух сторон, поэтому в целом ряде композиций вы можете видеть в одну сторону они движутся и в другую. То есть здесь два марша лестницы. И вот обратите внимание, как, собственно, здесь медийцы ведут своих коней. Значит, они здесь в этом шествии, как бы переступая со ступени на ступень, они, собственно, на верхней части фриза композиции, они узнавали, можно сказать, себя. Ну и вот тут, собственно, они движутся с такими вот повозками, впряженные кони в повозку, затем они здесь представлены с драгоценными сосудами. Причем здесь вот обратите внимание, очень много таких вещей, которые позволяют нам говорить об известного рода предметности, именно строго узнаваемости формы. Вот, скажем, та же колесница запряженная, возница, опять-таки, фигура в профиль, чистый профиль, очень часто везде фигурирует, большей частью. Практически нет вот этого условного разворота. Но, кроме того, здесь присутствуют вот такого рода условные знаковые изображения деревьев. Деревья намекают, конечно, на пейзаж. Надо сказать, что этот пейзаж, видимо, характерен был для горных местностей, там, где появляется довольно значительное количество леса, и поэтому, конечно, использование таких вот знаков давало непосредственное как бы ощущение пейзажа местности. Ну и вот тут вот опять-таки данник с сосудом, который несет драгоценные сосуды. Я уже говорила о форме этих сосудов. Они, конечно, очень изысканные. В основном, собственно, здесь передается и фактура сосудов. Это в основном металл. Поэтому в металлопластике, конечно, мастера были непревзойдены в своем совершенстве. Но вот это вот вторая часть как раз ступени лестницы, где мы, собственно, видим сдвоенные фигуры на каждой ступени. Поэтому здесь четкая такая, может быть, даже немножко монотонность есть ритмической структуры. Но, тем не менее, в хорошем плане, потому что здесь подчеркивается вот эта вот строгость именно композиционной организованности. Ну и вот что касается фигуры, будь то, можно сказать, персы, данники, собственно, они даются, как бы, можно сказать, с единообразной моделью. Ну, за исключением вот тех моментов, где подчеркиваются прически, затем характер одеяния, это главным образом внешние признаки, которые отличают одну, можно сказать, этническую группу народа от другой. Пожалуйста, дальше. Ну и, собственно, вот здесь как раз вот та часть, о которой я вам говорила, в реконструкции. Это вот те портики, о которых мы с вами говорили, что здесь именно дается очень четкое членение той террасы, которую переступали входящие послы во время приема на зал аудиенции. И здесь мы, собственно, видим, конечно, влияние, с одной стороны, и египетских приемов архитектуры, и, конечно, такая вот четкая, очень расчлененность на очень маленькие такие камеры, которые говорят именно о строгой такой вот организованности. Ну и вот здесь обратите внимание, опять-таки, ворота, а ворота играли, я уже вам говорила, важную символическую роль, вот они как раз представлены в обрамлении этих самых шеду. Но эти шеду, эти быки, которые здесь изображены, они, конечно, взяты с одной стороны, как бы можно сказать, от традиции вавилонского искусства, но они имеют, конечно, и свою такую образную форму преломления. Вот обратите внимание, что у животных, особенно вот у шеду с человеческой головой, и особенно вот фантастическое животное с головой дракона, но причем эта голова дракона очень очеловеченная, понимаете? Какая-то здесь есть именно линия такого, можно сказать, озлобленного начала, которая дается в этом образе. Опять-таки, сочетание львиных лап с орлиными задними ногами, затем с округляющейся формой крылья. И, собственно, вот эти вот шеду, как я уже вам говорила, выложены все целиком из глазурованного кирпича. Поэтому они, собственно, не имеют, может быть, такой вот связи, как бы живой, непосредственной связи с архитектурной конструкцией, как это было, скажем, во дворце Саргона II в душе Рукии. Они немножко приставлены, как бы, но, тем не менее, они огромного размера, они что-то достигают около 10 метров в высоту. Поэтому, конечно, такие вот стражи-хранители призваны были охранять вход в царскую резиденцию. Ну и тут вот в верхней части, я вообще отсюда плохо вижу, но у вас хорошие глазки, вот вы видите как раз, как идет вот эта вот лестница Ападаны. Вы видите, что здесь в разном, можно сказать, направлении расположены марши лестницы, и кроме того, здесь параллельно идут такого рода пояснительные, как бы, рельефные композиции. Ну, здесь, в общем, есть, конечно, дублирующие моменты, а, по-моему, вот здесь вот в центральной части это как раз вот изображение битвы между львом и быком. Это вот в центральной части, где сходятся два марша лестницы Ападаны. Поэтому здесь, конечно, вот это играет очень важную роль, потому что здесь диагональ сама по себе, она как бы подчеркивает восхождение кверху, поэтому здесь все это еще уравновешивается вот этими линиями рельефа, которые расположены строго горизонтально, поэтому, в общем, такой вот геометризм, но он все-таки не производит, видимо, сухого впечатления, потому что здесь масса, конечно, и за счет фактуры материала, мы с вами видели тоже кусок в цвете, это действительно дает мягкую такую вот прозрачную, как бы теплую тональность. Ну и вот здесь изображение лучника. Мы уже, собственно, говорили именно о том, что здесь берется своеобразная такая, можно сказать, модель изображения типа, изображения лица, которое здесь прорабатывается неоднократно и дается вот по такой модели-шаблону. И вот этот шаблон, можно сказать, присутствует как своего рода исходное композиционное начало. Ну и затем дальше вот вы видите сцену жертвоприношения, потому что именно в сцене жертвоприношения главная роль играли жрецы. Но опять-таки жрецы мало чем выделялись из изображения воинов, лучников, царя. Собственно, здесь везде присутствует такая единообразная модель.
Все, да?
А остальное вы уже, можно сказать, все видели. Так что, видите, здесь у нас, конечно, с вами не самый яркий материал, но что делать, может, на вашей, можно сказать, жизни когда-нибудь Парсеполе откроют, тем более там вообще очень интересные реставрационные работы идут, и поэтому, в общем и целом, там сейчас много восстановлено. И вот то, что я видела, в этом случае в съемках, надо говорить о том, что не производит впечатление новодела ни в коей мере, а что это очень как-то органично именно вписано и в пейзаж, и в композицию самих памятников, и производит такое очень целостное впечатление. Ну и вот здесь, конечно, уже говоря последнее слово об искусстве и культуре Древнего Востока, мы с вами можем обратить внимание на то, что здесь, конечно, именно в персидской державе как бы соприкасаются два моста, потому что с одной стороны это, можно сказать, завершающая страница в истории развития ближневосточных цивилизаций, ближневосточных культур, и с другой стороны это та линия, которая открывает уже взаимосвязь между традициями искусства античного мира, Греции, а затем Рима, то, что, конечно, помогает нам как бы проследить вот такого рода преемственность. Надо сказать, что эпоха эллинизма ведь это заключительная страница для каждой из культур, потому что к этому времени Египет прошел, можно сказать, всю историю развития своей цивилизации. Затем Передняя Азия, мы тоже видим там вообще более пестрая, конечно, картина. Греция тоже прошла уже, можно сказать, значительный этап. И эпоха Македонской династии правления, это тоже уже заключительная страница. Единственно, набирал силы Рим. Но так как, собственно, сложная была довольно ситуация взаимоотношений между Грецией и Римом в тот период, именно в эпоху эллинизма, когда в Египте правила династия Птолемеев, это опять-таки культуры, имевшие разные традиции, разную историю, разные религиозные верования, разный язык. Вот в эпоху эллинизма вставал вопрос о единстве языка, потому что как можно было сплотить эту огромную разноязычную массу народов, конгломерат народов, можно сказать, с разными верованиями, с разными языковыми традициями. Поэтому уже эпоха эллинизма вырабатывает свой упрощенный греческий язык, именно тот язык, на котором были написаны тексты Евангелия. Это, можно сказать, не классический такой греческий язык, а уже несколько более упрощенный, потому что надо было сделать язык понятный для всех народов, которые населяли огромную империю. Сначала Александра Македонского, а потом уже Римскую империю. Для эпохи Александра Македонского вставал вопрос, как жить. Поэтому греки не заметили появления на историческом горизонте античного Рима. Но когда мы, если все будет благополучно, начнем с вами второй семестр, то второй семестр мы с вами начнем с культуры, которая является как бы прологом к античной греческой культуре. То есть культуры Кипра и культуры Крита. И культуры Крита, стран Эгейского моря, то есть, можно сказать, эгейской культуры на материке. Это балканские страны, именно Терит и Микены. Поэтому, собственно, мы с вами будем опять-таки иметь дело с теми традициями, которые являлись преемственными традициями от культуры Ближнего Востока, от культуры античного мира. Поэтому я уже вам неоднократно, по-моему, говорила о том, что мне в свое время, еще будучи с моей студенткой, приходилось выдерживать баталии такие со стороны, можно сказать, крупных китов, которые считали, что вся европейская культура пошла от античности, что Восток – это самозамкнутая культура, которая не оказала никакого влияния на развитие античного. Вы понимаете, сейчас я вам, что называется, говорю это голословно в смысле такого тезиса. Но когда мы с вами будем знакомиться с культурой Кипра, а Кипр лежит как раз на перепуте, он очень близко расположен к Финикии, расположен близко к Палестине, поэтому, собственно, там можно просто переплыть на Фалату и таким образом оказаться, можно сказать, на Кипре, если с этого побережья или наоборот, на азиатском побережье. Таким образом, собственно, бассейн Эгейского моря, включающий и островные культуры, очень ясно показывает, как шел путь эволюции и как, собственно, культуры, такие как, скажем, культуры Древнего Египта, во многом очень определяла строй развития цивилизации античного мира. Я вам уже говорила о том, что Египет всегда оставался дающей культурой, а не берущей. А кроме того, когда мы с вами говорим о культуре Передней Азии, она все-таки более обособлена. Может быть, наиболее близко как раз культура первого тысячелетия до нашей эры, где вот прослеживаются такие просто, можно сказать, даже до некоторой степени цитатные моменты, о которых можно говорить в развитии культуры. предшествовавших сложению именно и ветхозаветной литературы, и изобразительного искусства. Поэтому по линии слова и изображения мы вот к этим культурам еще вернемся. Потому что здесь, к сожалению, я вам не успела по-настоящему полностью дать именно предтечи ветхозаветной литературы, памятников именно культуры двуречия. Но все-таки я вам упоминала о Утнапиштуме, помните его, да? Это, собственно, прообраз библейского Ноя. Потом, собственно, мы с вами говорили о том, что существовала концепция ада. Это после того, как, можно сказать, Гильгамеш добивался, опять-таки, воскрешения Исид, Энкиду. И таким образом, собственно, здесь уже проводится вот эта линия первого воскрешения из мертвых. Кроме того, концепция рая, в общем, все эти концепции, которые прозвучат в дальнейшем в ветхозаветной литературе, но только несколькими, можно сказать, веками позднее, чем это было в шумерской литературе, имеют свои дальние истоки в памятниках шумерского эпоса, героического эпоса и, конечно, тех литературных источников, которые послужили началом, истоком формирования литературных традиций, ветхозаветной литературы и во многом определили, конечно, тоже иконографическую близость памятников, уже непосредственно связанная с изобразительным материалом. Ну, на этом мы сегодня кончим. И кончим наш